дальше, да? Где мы остановились? Питахон выштадлут. Питахон выштадлут, значит...
Мы остановились на том, что человек должен зарабатывать столько, сколько он себе на тот уровень, который он себе не может позволить ниже. То есть если он готов жить в съемной квартире, значит, должен зарабатывать на съемную. Если готов жить
собственно, не готов меньше, чем собственная квартира, так должен зарабатывать на это.
Так, другими словами, мы тогда сказали, что знак человеку. Как человек может знать, на каком уровне он находится? То есть мы поставили вопрос очень сильный, да? Что в принципе человек должен не иметь права ошибаться в вопросе битахон и штадлут. Да? То есть, что это значит, не может ошибаться в вопросах битахон и штадлут? Что здесь есть проблема с двух сторон. Если человек старается больше, чем он должен, то значит не веря в Творца. Если человек старается меньше, чем он должен, то это тоже он делает нарушение, что в конце концов он может не получить то, что он полагается, и тогда он восстанет против Творца. И это тоже приводит к кефире. Отрицанию Творца. То есть две вещи, они нарушения. То есть битахон, она то, что уверенность Творца, это вопрос очень сложный в том смысле, и, что мы не знаем точно, где, сколько человек должен стараться. Он не имеет права ошибиться ни в ту, ни в другую сторону. Больше он старается, это нарушение. Меньше он старается, это тоже нарушение. Значит, должен делать только точно. Точно? Это надо знать сколько. Сколько человек должен прикладывать усилия? И мы сказали, что это не одинаково у всех людей, не одно и то же у всех людей. У каждого человека это по-разному. Зависит от его духовного уровня. Да, человек не может сказать, я не буду стараться, такой, полагаюсь на Творца. Да? Человек не может сказать, я такой цадик, полагаюсь на Творца и все. Подожди, ты на таком уровне или нет? Что-то такое, да? Это вопрос, который, да. Потому что ты просто лентяй, не хочешь работать. Да? Сваливаешься на Творца, на битахон ваше. Да, так это, значит, нужно знать эту точку. И зависимость от уровня Творца, уровня человека, на каком духовном уровне находится, этому соответствует его точка, сколько он должен стараться, сколько он должен прилагать усилия. И поэтому, поэтому нужно знать, нужно найти эту точку, насколько человек должен стараться. А как узнать ее? Да, поэтому получается, что тот, кто более праведник, он находится на более высоком уровне, то он должен прикладывать усилия меньше и полагаться на Творца больше. Это его точка, это его уровень. Тот, кто менее праведник, то он должен прикладывать усилия больше и полагаться на Творца в меньшей мере. То есть, может быть, тот цадик большой, как мы это видели, там, рассказывает то, что сказано в Гморе, в Хазаль, как, например, Раби Ханина бен Дуса, то, что там у него со свечой загорелось и так далее, да? Уксус загорелся. Так для него, он был уверен в Творца, почему? Он был на таком духовном уровне, что для него чудо не было как бы проблемой, да? У него часто они происходили. Он мог полагаться на Творца в том смысле, что если ему надо, так пусть загорится уксус тоже. Но мы не можем рассчитывать на чудо. Не можем полагаться на это. Если мне это нужно, значит Творец это сделает открытое чудо. Да, тоже один из этих. Не можем полагаться на чудо. Мы должны полагаться только на то, что мы можем. Вопрос, как это определить. И мы попытались дать какое-то объяснение. Да, из слов Рав Дессера мы нашли какое-то объяснение, как человек может оценить себя и свой уровень. Когда мы сказали, что у каждого человека есть некоторый минимум, меньше которого он не представляет себе жизнь, на что он не может пойти, меньше этого он не может допустить себе. Да? Это как будто бы для него как пойти на смерть, как еще что-то, да? как не жизнь. Так этот минимум он должен прилагать усилия, так мы сказали. Да? Тот минимум, который ему необходим, он должен прилагать усилия. Ясно, что минимум это не все. Для человека, человек хочет больше, чем этот минимум. Но то, что он хочет больше, бестселлер, всегда это хочет лучше, больше. Но я могу прожить и без этого. И вот то, что ему нужно больше, в этом он должен полагаться на Творца. То есть не должен прикладывать там максимум усилий и так далее. Да? То есть должен делать делать какие-то усилия. Но в конце концов знает, что от Творца и должен полагаться на Творца. Должен знать, что не его усилиями он достигает. Да? Относиться к этому спокойно. И даже если он это не получит, он не получит. Он понимает, что это от Творца. Он получит, не получит. Но то, что ему нужно, необходим минимум, который ему необходим, он не имеет права в этом полагаться на Творца. Он должен прикладывать усилия столько, сколько необходимо. Если вдруг тоже не получит, даже этот минимум ему тоже не получит, он не получит минимум материальной действительности, которая ему необходима, то все равно, даже если не получит, все равно он знает, что он приложил все усилия, он не восстанет против Творца. Он, в конце концов, он старался, он делал, но у него не получилось, что он может сделать. Если он полагается на Творца и не получает, то тогда он может сказать, как так Творец допустил такую вещь, это же вещь, без этой вещи невозможно, это моя жизнь, да? Ты хочешь, чтобы я жил? И тогда он восстанет против Творца, он будет спрашивать, у него появятся вопросы, а почему, действительно ли Творец все делает правильно, да? И приводит к фере. Так этот минимум человек должен прилагать усилия. Если он приложил усилия, значит у него есть на что свалить это дело. В любом случае. Без этого, да? И теперь, и сказали, этот вопрос, он очень непростой, то есть весь вопрос заключается именно в том, чтобы найти ту самую точку, насколько человек должен прилагать усилия, насколько он может полагаться на Творца, и хотя мы даже дали какой-то рецепт, все равно этот рецепт не стопроцентный, по всей видимости, не так просто это определить внутри человека, есть ситуации, в которых не совсем просто определить, что относится к минимуму, что не относится к минимуму, то есть установить точно, на каком уровне находится человек, совсем непросто. Ну, каких-то, может быть, по нашему рецепту, в каких-то общих вопросах это более-менее понятно, но в разных частных вопросах это может быть все равно очень большой вопрос. И мы видим это, действительно, Рав Дессер приводит, что в Торе рассматривается этот вопрос очень серьезно, что с этим заключался грех мираглим. Именно с этим вопросом, в этом вопросе заключался грех разведчика, то, что называется. Да, Моше Рабейну послал разведчика в Израиль, перед тем, как войти в Израиль. И в чем там была проблема? Именно проблема была в этом вопросе прикладывать усилия, не прикладывать усилия.
Можно вопрос?
Да.
Как бы для этого, в принципе, человек должен знать, что в этот путь, да, как
да.
Я имею в виду. Человек должен знать сам себя, как на самом деле. Если он сам себя как бы хорошо не знает, то он не сможет этот путь подумать. Даже если он может думать, что он понял, но он может ошибиться очень легко.
Ошибиться. Да, мы сказали, что возможности ошибки мы все равно, даже при помощи нашего рецепта, возможности ошибки мы не можем
так, вопрос
отменить.
В том, что вот на этом уровне, когда ты себя не знаешь, в принципе. С другой стороны, вопрос, что ты всю жизнь себя не знаешь.
Да, здесь две стороны есть. Во-первых, человек, ты прав, человек себя не знает. Во-вторых, человек себя очень хорошо знает. Кто знает человека, кроме как он сам? Вопрос, с какой точки мы смотрим на это, да? Если он себя не знает, по всей видимости, он не совсем хочет себя знать. Иногда, да? То есть, действительно, то есть вопрос тебе очень сильный. Ты спрашиваешь, как мы можем относить к свободе выбора человека, когда это не зависит от человека, то, что хочешь сказать. Человек не знает, так что он может сделать? Ошибиться, да? Мы рассмотрим этот вопрос, он рассматривает этот вопрос чуть дальше. Седа, что действительно вопрос, как может быть, что он это, да? Может быть, наоборот. Да? А во-вторых, на самом деле, человек очень хорошо знает себя. Он не всегда хочет быть искренним самим собой, это другой разговор. То есть, несмотря на то, что он внутри понимает, что это плохо, что это не так, он все равно ведет себя или сделает какие-то шаги, потому что он с другой стороны он этого хочет. Правильно?
Да,
проблема да. того, что он не знает себя, не потому, что он не знает себя, а потому, что он хочет что-то другое, и поэтому не хочет знать себя. Одна из проблем, что человек закрывает глаза на многие вещи, которые он хорошо знает. Оставим те вопросы, которые сложны для понимания или для постижения. Есть множество простых вопросов, которых мы видим, как человек не хочет этого видеть. Он понимает это хорошо, но закрывает глаза на это. Так я вижу из книг, что если человек в тех простых вещах, он всегда будет искренним самим собой до конца, то тогда и в тех сложных вопросах, где это сложно определить, он тоже увидит внутри себя то, что необходимо увидеть. Так это по всей видимости. Но мы это хорошо знаем, хотя бы в этом мы можем быть искренни с самим собой. Мы знаем хорошо, что очень часто мы закрываем глаза на многие разные вещи. В принципе, вся идея Ецарара, она работает на том принципе, чтобы закрыть глаза человека. Да Ецарара, как может прийти Ецарара, соблазнить человека на разные вещи? Неужели Ецарара, тот, кто ничего не знает, тот ничего не знает. Есть многие люди, которые знают, и тот, который не знает, в принципе, тоже знает, мы не будем в это входить. Да, есть многие люди, которые хорошо знают все, что надо и все, что не надо, да, и тем не менее не ведут себя до конца во всех вопросах, как необходимо. Почему? Ты же видишь, здесь мы должны понять, что у разума есть некоторое качество, у человека есть некоторое качество, что человек не может идти против разума.
Не может идти
против разума. Не совсем так. А разум человека не может идти против истины.
Назовем
внутреннее противоречие. У человека есть внутреннее противоречие, мы понимаем. Человек может идти против истины, это правильно. Но разум не может идти против истины. Мы пытаемся понять эту вещь, что это значит. Разум человека не способен сделать неправильный поступок. Что это значит? Например, мы находимся в этой комнате, правильно? И я вижу, вон у меня есть дверь, да, есть дверь. Так, если я хочу выйти отсюда, я не буду биться лбом в стенку. А выйду из этого, да почему? Ну, нормальная вещь, ну это же дверь, да? Это же ясно. Я могу сказать, смотри, моему разуму это ясно, но я думаю, может быть, здесь дверь. Это нереально, да, это разум видит, он видит, где дверь, так он туда... Когда дверь закрыта, нет двери, он ее не видит, то тогда у него может возникнуть вопрос, может быть здесь, может быть там, это понятно, да? Но когда он видит, где выход, он не может идти другим путем, он не может идти другим путем. Если все-таки он захочет выйти через стенку, что он должен сделать? Как он это сделает? Тогда разум начнет ему давать различные объяснения, почему он не выходит через дверь, а должен выйти именно через стенку. Да, то есть, скажем, дверь через дверь попадет не туда, или она закрыта, или там еще какие-то вещи. Оправдать себя, он обязан. И, да, оправдать себя. И даже если в конце концов ему ясно также, что это оправдание тоже не истинное, но где-то в глубине. Но для своего разума ему нужно это оправдание, без этого оправдания он не сможет это сделать. Да? Это очень интересное качество сути человека. Человек переходит на красный свет. Да, он всем говорит, это нельзя, это опасно, все хорошо, плохо, да, конечно. Но когда он сам переходит, он же не говорит себе, правильно это плохо, я делаю плохо, или я делаю неправильно.
Он говорит, я спешу.
У него есть куча оправданий, почему именно ему в этот момент, при такой ситуации, именно надо. То есть он сделал действие правильное, в соответствии с своим разумом. Человек не может делать действие неправильно.
Просто подгоняет некоторые действия под правила.
Разум не способен. А если действительно неправильно, то разум находит какие-то способы, чтобы... Он не может сказать, да, это неправильно, я делаю неправильно. Так это суть человека. Да? Теперь, для того, чтобы сделать неправильно, это в принципе яцератов человека, разум. Да? Разум, человек должен следовать истине, это простая вещь. Истина, другими словами, истина... Она вынуждает разум, обязывает разум, заставляет его мыслить в рамках. Да? действовать в рамках этой истины. То есть, так построен человек. Истина, она его обязывает, он не может идти по-другому. Приходит Ецер Ра, хочет, чтобы человек пошел не по истине. Как он может это сделать? Прежде всего, он должен бороться с разумом, правильно? Он либо скрыть информацию, тогда разум делает неправильное решение. То есть он, в принципе, тоже поступает, человек всегда поступает в соответствии с разумом. Это понятно, да? То есть в данной ситуации, в этот момент, это правильный поступок, иначе быть не может. Да? Человек делает самое большое нарушение, он, в принципе, в момент нарушения, у него есть оправдание, почему он сейчас должен это сделать.
Но это оправдание находит, может быть, другие, эмоциональные, там, физические, что-то.
Откуда это приходит оправдание, другой разговор, но в принципе ими пользуется, ему это необходимо, чтобы перебороть свой разум. Потому что сразу он не может идти против разума. Понятная вещь, да? Он должен, и то есть каким образом это работает? Либо Ецер Ра скрывает от человека какую-то информацию, что-то человек не видит, и поэтому делает такой вывод, который хочет Ецер Ра. Либо он закрывает глаза, что это может быть одно и то же, да? Закрывает глаза человеку, что человек не видит что-то. Да, истину он не видит, он перестает видеть. У Ецер Ра есть такая возможность, есть такая способность, что он может закрыть человеку глаза, человек не видит истину. По-настоящему. Он ее знает о ней, она где-то находится в глубине души, она в конце концов он понимает, но она не стоит сейчас перед его разумом. Он может отодвинуть это из разума или выключить разум, назовем так, да?
На время забыть.
На время забыть про истину. То есть то, что я сейчас хочу, это то, о чем я думаю, это мой разум, это то, что надо, да? Это очень интересное качество, на этом построено все. Вся суть человека. Поэтому ясно, что человек, конечно, да, то, что человек ошибается, делает неправильно, это тоже в результате Ецер Ра. Только есть разные уровни ошибки. Есть уровень ошибки, что Ецер Ра приходит к человеку и убеждает его, дает ему какую-то новую идеологию, которая соответствует ему Ецер Ра. Скажем, коммунисты там сделали идеологию, или там разные вот взоры, да, языческие теории и так далее. Идеология, он делает разные там плохие вещи. Почему? Не потому, что я такой плохой. Так мораль говорит. Так идеология утверждает. Да, там эти как бы в языческие времена, что да, там были разные. Ну, в наше время тоже близко к этому идет, да, что был такой публичный разврат. Да? Почему? Это была основная идея языческого этого, да? Культа. В принципе, в этом заключалась вся идея. Когда-то разбирали это или нет?
Вы рассказывали про кибуцы,
Ло абдуй сроили водозара или бишвили атир лаэма райот бапарэси. Мы говорили, что и евреи не делали язычество, кроме как для того, чтобы разрешить себе публичный разврат. Прям так это, да, если дословно перевести. Да, не занимались язычеством. И сейчас тоже, в принципе, да, в некотором смысле. Да, эта идея сама по себе очень глубокая. Что это значит? Что человек сделал. Что такое водозора? Что такое идеология? Что такое водозора? Язычество. Да, нам сегодня не совсем понятно, что это значит. Что значит, люди поклоняются разным этим, да, силам или разным там богам, или знаю что. Нам сегодня непонятно. Но это не совсем так. Что нам сегодня непонятен уровень, который был, но идея, в принципе, тоже понятна, потому что у нас тоже это присутствует в наше время. Да? Что, в общем-то, наше время и язычество заменили идеологией. То есть не в наше время, а в предыдущем поколении, что в нашем времени этого тоже нет. Да? Нет идеологии, кончились идеологии, есть только животное, есть только тело, и то, что я хочу, и то, что мне нравится, это вся идеология. Да? А до этого, скажем, в прошлом поколении,
еще
да, они мне нужны оправдания, да. Уже. Да, уже дошли до этого, я хочу и все, мне нужно оправдание, почему это. А в предыдущих поколениях еще осталась какая-то идея, искали, чтобы философы, да, им нужно было какое-то оправдание, какая-то идеология, поэтому создали разные идеологии, как это коммунисты тоже, да, это целое, если мы не разбираем, мы можем сейчас разберем, это действительно интересная вещь. Да, что, то, что говорят Хазаль, что для чего ло абду исройля водозара бапареси, ло абду исройля водозара, бешвилля атир арайот бапареси, что то, что и евреи занимались язычеством только для того, чтобы разрешить себе публичный разврат. Так написано. И это совсем непонятно, что это значит. Кого это, кто это имеется в виду? Да? Кто это имеется в виду? Язычники, да, которые занимались, евреи занимаются язычеством. Что такое язычество? Пытаемся это, мы начали, да, говорить. Во-первых, в наше время, это, в предыдущих поколениях это было идеология. Различные идеологии за какими-то этими, да? Язычество, которое было еще раньше, это, в принципе, тоже идеология, но еще более сильная, чем идеология в наше время. То, что мы знакомы. Да, в том смысле, что от чего это зависит? Зависит от сути человека, что суть человека меняется со временем. Люди становятся, как мы говорим, слабее, меньше и так далее. Да? Что значит слабее, меньше? Да, это что люди становятся такие, да, то есть есть постоянный процесс в мире, и с этим связан этот процесс уменьшения людей, да, уменьшения, как деградации людей, то, что сказано в Торе, есть процесс материализации людей, то есть они становятся более материальными, более телесными или более животными, назовем так. Что если в свое время люди занимались философиями, это было во времена древнем мире, что тогда люди, да, человек, важный и уважаемый человек, кто это был, тот, кто занимался философией разными этими, а человек, скажем, науки, инженер, это были люди низменные, рабы занимались этим делом. Да, это один из ответов на вопрос, спрашивают, почему они так, если тогда были раньше такие были умные и сильные люди, так почему они не развивали технологии? Почему не построили самолеты, почему не делали это. Одна из причин, есть две причины, почему нет, но одна из причин, это как раз таки в том, что они не видели в этом необходимость. То есть наоборот, они, психология была другая, они не стремились к совершенству материальных орудий, материальных средств. Наоборот, тот, кто стремился, тот, кто занимался совершенством материальной действительности вокруг человека, это считался неизменный человек. Это были самые такие, да, низы. А тот, кто человек, это тот, кто занимался различными духовными. То в чем идея? Что для того, чтобы построить самолет, это в наше время мы строим самолет, чтобы человек мог перемещаться в пространстве, правильно? В принципе, и так это было, и была такая возможность. В древности как-то это могли, кто-то это мог делать, во всяком случае, могли тоже перемещаться в пространстве. Только не благодаря внешнему совершенству, а благодаря внутреннему совершенству. В принципе, люди, занимаясь внутренними совершенством своей внутренней сути, я не говорю там разные медитации, как мы говорили, тогда они не принципиально, не будем ходить, как это делается, кто захочет курс, можно будет провести курс, как надо, да, передвигаться в пространстве, но в принципе люди, но в принципе люди могли это сделать. Была такая идея, во всяком случае. Как, чем это достигалось? Это достигалось совершенством внутренней сути человека. Здесь человек сидит на самолете, все, самолет летит, он спит, сигарет, ну сегодня запрещается курить, ну кушает, там, пьет, кафе и так далее, все хорошо. А, то есть мы совершенствуем внешнее орудие, но не совершенствуем, да, и в результате этого перемещается пространстве. Можно сделать то же самое без материальных средств, но тогда внутри человек должен достигнуть духовного, определенного, не знаю, как назвать это, интеллектуального, духовного уровня, определенного внутреннего уровня, благодаря которому он тоже сможет перемещаться в пространстве. В древности люди предпочитали совершенство внутреннее совершенству внешнему. Поэтому они не стремились к развитию технологии. И это одна из причин, почему технологии не были развиты. Но со временем мы видим изменения в истории, мы видим изменения людей, что люди все больше и больше занимаются развитием именно материальных вещей. Изучают природу, начинают развивать разные эти, заниматься разными, я не знаю чем, да? Разными делами этого, да? Чайники разные делают. Один чайник сколько? Электрический чайник, да? Мне кто-то говорит, это я слышал. Несколько лет назад, когда только они вышли, что появилась какая-то статья одного израильского ученого в какой-то научной газете, в научном журнале, да, научная статья, что он там рассчитывает со всеми тонкостями под каким углом должен находиться носик этого чайника, чтобы вода выливала так и не так. То есть целый приложил еврей, приложил сколько усилий, сколько это. Да, ну, то есть для этого чайника это важная вещь, да? Сколько силы, сколько... В принципе, он свою душу вложил в это дело в каком-то смысле. Так взять свою душу и вложить в чайник, в носик чайника, проблема серьезная, да? Но в принципе это не только это, а сколько люди прикладывают усилий к тому, чтобы стенка была очень-очень гладкой, и чтобы была церковь такая, и это такая, это, да? То есть, если мы посмотрим, мы можем понять этих древних. Древние думали, как можно к этому прикладывать усилия вообще, обращать на это внимание. Человек, он, да, то есть заниматься разными делами, такими исследовать разные вещи. Так это одна из вещей, что, да, что в древности этим не занимались совсем. Со временем люди стали больше и больше входить именно вот в эту сторону. Это перестало быть низменной вещью, осталось наоборот, получилось какую-то идеологию. Там, да?
Совсем были мастера, искусники и так далее, совсем не запросто. Кому-то надо было строить храм, кому-то надо было отливать золотые вещи.
Правильно, бедные. Правильно, там была цель духовных вещей. Не, правильно, что это, да, это правильно, но они занимались... С их точки зрения цель была духовная, это другая вещь. То есть наоборот, здесь не для того, чтобы человеку было удобно и приятно пить кофе, не в этом была идея. Да? То есть сейчас здесь все, что получило название для народов, для людей, он создает для людей, для всего, это значит, чтобы было удобно, чтобы он не должен был двигаться больше, чем надо, не должен был то, и чтобы было приятно, чтобы, да, и так далее, Разные вещи, да? И он чувствовал себя как это, да?
Это было для кадоши.
Это для святости, это другой разговор с их точки зрения, да? Совсем другая вещь, да. И получается, да, там у них было в каждой вещи материальной, в каждой эти вещи, которые в храме, то, что они вкладывали большой духовный уровень, смысл. Это не просто так, да, было вещь. То, беседа, в любом случае, это были изменения, так что открыли было то, что дошли до того, что стали вообще человека считать, что человек это животное. Теория эволюции, вдруг пришли к выводу, что вообще человек это животное. В результате этого, это один из этапов в процессе вот этого изменения внутренней сути человека, как он становится более телесным, более материальным, все его интересы направлены на развитие материальных и на внешних сторон этого мира. Так пока дошло это. И поэтому, и в конце концов дошли до сегодняшнего времени, что сегодня вообще не нужно даже оправдания для каких-то, я хочу, это уже достаточно, мне приятно, мне удобно, мне хорошо, это уже все достаточно для того, что это, да? А в те времена, когда у них были телесные потребности какие-то, да, телесные, ецерара и так далее, но они не могли пойти против, прийти и сказать, я вот хочу, я такое животное, я хочу это, потому что, ну так что, я животное. Для чего придумали, что человек животное? Теория эволюции для чего была создана? Для того, чтобы оправдать человеку разные вещи. Они согласны были назвать себя животными, чтобы себе разрешить различные вещи. В принципе, разрешить, что разрешить, мы сейчас разбираем, правильно? Что они хотели себе разрешить. Во всяком случае, они хотели себе разрешить, поэтому они, значит, придумали все, что угодно. Но в те времена он не мог просто так себе разрешить. Они были люди духовные в каком-то смысле, да? Может быть, мы говорим про элиты или еще что-то, другой разговор. Тогда для этого были сделаны все эти языческие теории, идеологии. Только в то время это было не просто идеология, как в наше время. Да, а это была намного более глубокая вещь, потому что Абуду Зор, она не была просто идеология. Это не было просто поклонение кому-то камню и так далее. Да, поклонение каким-то примитивным людям, которые поклонялись примитивным вещам. Всем не так. Это глупости, то, что сегодня это, да? Люди, то, что в каждом водозоре у них была мистика. И делали разные, да, была мистика, и делали там разные, было с разными вещами было связано, не просто так. Те водозоры делали разные вещи, непростые. Да, это рассказывается на выходной церкви, когда он построил такой столб, он поставил такой столб, а наверху была эта, да?
Говорящая голова.
И заставлял всех поклоняться этому. Так она говорила, она кричала, я Бог ваш, который вывел вас со стороны египетской. Так она кричала, да? Так, насколько я помню, эти слова, да, он говорит. То есть это непростая вещь, пока там пришел Даниил, он и изменил эту там действительно, да, то, что как-нибудь разберем это. Получается, что это была не простая вещь, была не просто идеология. Потом это было связано с мистикой, с какими-то фокусами, с какими-то, всякая вода зора была связана с какими-то этими, да? Впоследствии, когда уже эти фокусы люди не могли делать с мистикой, так это заменило идеология, какая-то идеология, идея, надо стремиться за идеей, за то или за другое и третье, да? Коммунисты там еще разные и так далее. Но в принципе утверждает здесь Хазаль интересную вещь. Для чего была вот эта мистика, вот эта, или вот эта идеология в наши времена? Для чего это придумали? И там была философия, глубочайшие разные, разбирались разные глубокие вещи в мироздании, все что угодно. Для чего? Только для одного. Для того, чтобы разрешить себе публичный разврат. И причем не все люди, про евреев он имеет в виду. Почему евреи занимались язычеством только для того, чтобы... И вот это непонятная вещь, как вдруг, где мы это видим? Как может быть в этом, да, в учении, в идеологии, в разных глубоких вещах, которые древние занимались вот этих своих, они неправильно, но они были, да, были там глубоким знанием во многих областях, разных вещах, да? Они были проблематичны, но это они знали многие разные вещи, то, что в наше время не знают. Почему они, да как здесь связано с развратом, с публичным развратом? Почему это так? Как это, как понять это?
Куда могла появиться вообще?
Да, там чистая философия у них, да, и так далее. Да? На самом деле, мы попытались сделать исследование вот недавно, да? Ну, недавно, несколько лет назад. Какое исследование? Сделать исследование. Что это значит? Про что это сказано? Да? И у нас есть пример в наше время этому. Где пример? Ну, мы знаем идеологию, с которой мы знакомы. И тоже, в принципе, язычество. Идеология это тоже язычество. Просто на другом уровне. Как бы нет мистики, нет этого, да, так оно язычество тоже по-другому. Какая разница, если человек поклоняется камню? Человек поклоняется камню, да? Это язычество. Камню. Статую из камня поклоняться. Это язычество, правильно? На самом деле язычникам не было просто камню поклоняться. Была там идея, связанная с этим, непростая вещь. Но оставим это дело. Что получится, что, как мы назовем, если человек поклоняется камню очень большому? Да, если камень очень-очень большой, тоже язычество. Правильно, да? Что будет, если есть много больших камней? Очень-очень больших камней, и он им поклоняется. Что это? Тоже язычество. Так что такое это коммунисты, там всякие материалисты, что было все это, да? То есть они поклоняются природе. Природа. Ах, природа такая умная. Как она все сделала? Как мудро она все построила? Как она... Кто это природа? Кто это? Кого они имеют в виду? Несколько больших камней. Земля, там, луна, еще что-то, да, что это такое, правильно? И, в принципе, то же самое язычество, нет, да, нет сомнений. То есть не считают, что это природа, она все может, она такая мистика сама по себе. То, так это ясно. Так мы взяли вот это вот как исследование, этот коммунизм, да? Интересно, если я в детстве еще, когда был ребенком, прочитал Антидьюринга, где-то было лет 12, начал заниматься многими разными вещами. Одно из них – это философия, которая была в то время. Так, время, что у меня было, так это под рукой. Так я весь научный коммунизм, весь все философии, там, биолитнические, исторические. Так я все это прошел, это, да, когда мне было лет 12, 13, я этим, значит, да. Не, я все это серьезно прошел, потом, когда мне было лет 14, я пришел к выводу, что все это глупости.
Через то, как бы, набираешься опыта.
Да, все это глупости, и тогда это не принципиально. Так там, значит, сказана очень интересная вещь, да, что... В чем была идея-то, да? И меня очень удивило, там, с одной стороны, есть капитал, капитал там, и... Диалектический материалист, кто знает, не знает, так не обязательно знать это, да, но там целая философия, очень развитая, построена, все там разбирается, есть это. Ну, глупости, в принципе, но, во всяком случае, целая теория построена, философская. Там о разврате ни слова. То есть для чего нужно все это? Потому что там, как построен, как должно быть. Диалектический материалист, кто знает. Исторический материалист, кто знает, что это такое. Целое это, да? Построено. Капитал, целое экономическое это, огромный труд такой, да, его так и не это, да? До него не дошел, Бурухаша. Да, целое это, да, такой экономический труд, политэкономия, там что-то особенное, да? С другой стороны, если кто прочитал там Антидьюринга, я все время там это разбирал, что становится интересная вещь, там рассказывает о семье. Да? Какая должна быть идеальная семья? Коммунистическая, естественно. Какая? Какая? И там приходит очень интересная вещь сказана, что на самом деле, кто знаком с коммунистической теорией, он хорошо знает это. Просто это никогда не практически это не было введено, но идея это была всегда в теории. Что там было? Там была идея такая, что на самом деле семья, и жена, там, муж и жена и так далее, всякие это, да, семейные связи, это пережиток капитализма. Частная собственность. Частная собственность, как бы своя жена, свое это, свой дом, свои цели, свои дети, все. Частная собственность. Пережиток капитализм, это плохая вещь, это так не должно быть. Идеальная семья должна быть другая. Какая, что? О, жены должны быть общие. Как все общие, жены тоже должны быть общие. Так это там разбирать. Прямо так. Причем более того, с разными примерами и рассказами, если вы знакомы, хотите. Более того, если Чернышевский, я читал, он Чернышевский, он был философ, у него были статьи по философии, как-то мне попали такие. Это тоже в детстве. Книжка, я очень удивился. Там рассказывает целую эту у него историю, как должна быть выглядеть семья, это там, то-то-то, у кого-то своя комната, своя там. Не принципиально, как они входили. То есть, другими словами, это в принципе, в прямом смысле, публичный разврат. Без всяких, да, общий дом, причем разрешенный, публичный, свободный, простой и так далее, да, я не знаю, как это характеризировать. Правильно, да? И это заложено в основе всей этой теории коммунизма. То есть, целое это, да, значит, это одна из... У нас возник вопрос, что здесь важное, что здесь основа, что здесь главное? То есть, может быть, вся эта философия... Исторический материалист, диалектический материалист, там, политэкономия, все это основное, но из него выходит о том, что семья должна быть разрушена, нужно разрушить семью, должно, все должно быть общее. Или может быть наоборот, что на самом деле в основе всего стоит то, что вы должны быть все эти, да? Что жены должны быть общие, находятся в основе всего. А для того, чтобы это как-то оправдать идеологически, для этого был создан исторический материалист, диалектический материалист, политэкономия, капитал, шмапитал, все это.
И даже построенный кибуц.
Да. Вопрос, что из них главное? Что главное здесь? Вопрос, да? И мы решили сделать исследование небольшое. Да, и значит, какое исследование сделали? Очень интересно. Что в последнее время, кто здесь, да, сказано, как еврейские мудрецы про это и говорят. Что они говорят? Они занимали евреи язычеством, кроме как для того, чтобы разрешить себе публичный разврат. Кто действительно сделал коммунизм вот во всем этом смысле полностью?
Капитал, Маркс.
Не, это понятно, но кто его применил? Где это осуществилось? Где-то нигде не осуществилось, кроме как в кибуцим в Израиле. Потому что в России, когда построили, там те, кто эти главари, они поняли, что из этого ничего не получится, так это они отстранили в общие жены, все это как теория. И они, правители, сделали для себя там, да, все, что они для себя сделали. А для простого народа, значит, оставили это как теория, да, как будущее, да, как и когда там будет. А единственное место, где это действительно осуществилось по-настоящему, это в кибуце. Первый кибуцим, когда они были, это был полный разврат, полнейший. Там все было по этому принципу. Значит, средства, производительные средства общие. Естественно, семья, вся семья, там нет семьи, да, как бы жены тоже общие, все общее, дети общие, все общее, да. Так это действительно было в самом этом, да? В самом начале. Единственное, кто смогли сделать это, только вот эти, да, евреи. Очень интересно. Не случайно здесь сказано, мудрецы не занимались язычеством евреи, именно евреи. Для того, чтобы разрешить себе это, да, лишний разврат. Но с другой стороны, прошло время, и вот последнее время эти кибуцим стали разрушаться. Стали разрушаться, люди стали выходить, кончилось. В принципе, сегодня нет этого коммунизма, он разрушен, да, в Израиле тоже. И очень интересно, что получилось, поскольку я слушаю там разные эти, да, как-то высказывают разные, да, и кибуцники, там, взрослое поколение говорят, ну что делать? Ну, молодое поколение не смогло это принять, да? Поэтому так получилось. Что можно делать? Хорошая, красивая была идея. Кибуцы, коммунисты. Красиво, но не получилось, ничего. Никто не пошел на демонстрации против этого. Никто не бросал камни из-за этого, правильно? Никто не занимался этим. Ну, разрушилось себе, разрушилось. Вся идеология, вся философия, все это разрушилось. Очень хорошо. Бывает, да? Нормально. А то один раз было, в следующий раз было это, да, что когда здесь построили вот эти вот остановки, помню, как раз в это время были остановки новые, да, вот эти автобусы, там стали делать разные рекламы, там разные женщины нескромно одеты и так далее. И религиозные вышли на демонстрации против того, чтобы ставили это в религиозных районах, и даже не в религиозных, чтобы, да, поскольку не хотели этого. И что произошло тогда? Вдруг поднялись эти кибуцники и пришли и стали забрасывать камнями религиозных евреев, нападать на них, воевать. Вот их свободу забирают, у них там их отменяют. Что свободу, какую свободу их не забирают, неизвестно. Но это, и вдруг они, подожди, это в принципе их не принцип, второй принцип, правильно? Второй принцип в коммунизме. Есть два принципа, философия и так далее, это разрушилось, хорошо. Кроме этого, есть этот принцип публичный разврат, то, что они имели в виду. Так против этого они стали воевать и так далее. Да? То есть получается вопрос, когда мы смотрим на эту идеологию, что главное? За то, за что человек воюет, это главное. За что человек, да? Когда мы смотрим, то есть если смотреть с этой точки зрения, то получается, что на самом деле основная идея во всей этой идеологии, это был разврат. С этого все началось. Но чтобы его как-то оправдать и объяснить, для этого были созданы целые философии. Сколько книг было написано, сколько это, что-то удивительное, да? Сколько людей сидели, работали. Создать всю эту идеологию, это всего лишь для того, чтобы прикрыть вот эту вот идею, да, эту идею публичного разврата, да? И получается, насколько точно говорят еврейские мудрецы, не занимались евреи, именно евреи, потому что у других это не получилось, не занимались евреи язычеством, кроме как для того, чтобы разрешить себе не просто разврат, потому что просто разврат это, да, гоям не нужен ни разврат, ни публично, у них это как бы им не нужно разрешать, им не нужно для этого идеологии. И не случайно, кто придумал все эти идеологии? Евреи, да? Коммунисты тоже. А гоим это не нужно, у них нет проблем с этим делом, да? Значит, а ему не просто нужен разврат, а публичный, чтобы был разрешенный, чтобы всеми признаны, чтобы не надо было скрываться и объяснять кому-то, и оправдываться. Наоборот, я что? Вот я... Да, почему это делаю? Не потому, что я такой, такой плохой, а потому, что это идеология. Я иду по закону. Я на самом деле вообще не хочу. Ну вот есть требования, да, как бы, да, требования идеологии и так далее. Это значит, как бы одна из идей была. И то же самое идея в язычестве. Язычество приходит нам для того, чтобы, да, для того, чтобы раскрыть. Да, вот эту вот, да, для тоже идея. В основе язычества заложен разврат. Это прежде всего. Только для того, чтобы его это необходимо было оправдание. А в то время и просто идеологии, как коммунистической, было недостаточно. Люди не были на таком уровне. Они не считали себя животными и не могли согласиться с этой идеей. Так для этого нужно было очень более сильное оправдание. Так язычество, оно было более сильное оправдание. Там не просто была какая-то идеология или философия заложена в этом, а там была мистика заложена в этом. Разные фокусы мистические, то, что они вытворяли с каждого дозора, разные медитации, разные, я не знаю, все что угодно. Для того, что, да, это не просто так было. То есть они делали это ради каких-то там жреческих, я знаю, там, да, служений и так далее, это то, что у них было, да. Но всегда язычество было связано с развратом, это простая вещь, да. То, в любом случае, да, это что мы, да, как мы вышли на эту тему, я не помню. Но в любом случае, это как бы идея, да, что я... Да, так теперь, так в этом идея, то есть, что человек приходит, как Ецерара приходит человеку для того, чтобы человек мог пойти против разума, как он приходит к этому? Йецер ара должен закрыть ему глаза. Один из способов закрытия глаз – это нарисовать ему идеологию. Другую действительность, другую это, да, закрыть глаза или построить диалог. Это всего лишь для обман его личного разума, для самого себя прежде всего.
Построить виртуальные миры.
Виртуальные миры, да. Для самого себя прежде всего. Скрыть себе, закрыть глаза. Потому что качество человека, человек всегда делает правильно. Что бы он ни сделал, он всегда правильно. Потому что не может сделать неправильно. Человек не может делать против этого, да? Только для того, чтобы сделать уж неправильно, так ему надо для этого скрыть истину, каким-то образом закрыть глаза, каким-то образом, чтобы разум согласился с этим, что это можно, да? Так что это идея ошибки, то, что ты говоришь, да? С одной, это правильно, что человек не знает самого себя с одной точки зрения, а с другой точки зрения он очень хорошо себя знает. Если только посмотрит себя внутрь хорошо, он очень хорошо знает, где что, да? Что он действительно хочет, что он не знает, да? Но очень часто он не хочет знать. И поскольку он не хочет знать, он, значит, находит какие-то способы, чтобы, да, не смотреть это, не обращать внимания, закрыть глаза, делать это, да? Хэтмирак. Да, мы хотели дойти до Хэтмирака. Да? Беседы. Так это, в принципе, там Мирагдим разбирается, Рав Десса в продолжении разбирает эту точку тоже. Получается здесь интересная вещь. Говорит нам Рав Десса, что на самом деле вот этот вопрос между, да, где, какой духовный уровень, то есть как узнать, если человек должен стараться или нет, найти вот эту вот точку равновесия точно, это непростой вопрос. И более того, что мы видим, Моше Рабейну тоже ошибся в этом. Даже Моше Рабейну не смог найти эту, да, эту точку. И это с этим заключал, в этом заключался грех Мираглим. Это непростая вещь, Мираглим. Что значит Мираглим? Разведчики, послали разведчики.
Лучше из лучших.
Да. Непростая вещь совсем, как он их посылал. Он же не посылал просто так людей. И каждый человек, он был этот садик с одной стороны. С другой стороны, в конце концов, он обратился к Творцу. И из этого мы видим его сомнения. Как он обратился к нему? Обратился посылать, да, посылать разведчиков или нет? Моше Рабейну сам сомневался, не знал, да, посылать или нет. Да? Во-первых, что значит посылать разведчиков? Почему это связано со старанием? Да, мы должны сначала это объяснить. Почему это связано со старанием или нет? Да? Что в принципе Бне Исраэль, они шли в пустыне. И все, что с ним шло путем чуда. Это особый духовный уровень человека. Когда человека все идет по путем чуда, да, когда все у человека идет путем чуда, вся, да, вся жизнь, то в принципе ему не надо прикладывать усилия, почти что. Они, в общем-то, дошли там в какой-то момент до уровня первого человека до греха. Были какой-то момент до этого, мы не разбирали это, да? Когда были на горе Синай, получили Тору. Но после того, что они сделали Эгеля, они вышли из этого. В принципе, тоже, по всей видимости, связана эта проблема. То они вышли из этого уровня, но они все равно остались на уровне чуда. То есть, когда они дошли до уровня первого человека до греха, то они как бы вышли из природы, не были в природе, потому что Адам решил не находился в этом мире, находился на уровне, да, Ган-Эден. Так они, значит, вышли из этого уровня совсем, то есть не были в мире, то есть в принципе их невозможно было бы увидеть. Да, мы представляем себе разницу, спасибо, что нам...
Можно было бы увидеть или видно?
Они не были бы видны в этом мире.
И, по всей видимости, я так предполагаю, всего, что это, что
а
человек не мог бы увидеть.
Они же в Египте были рабами, да, если они...
Нет, это говорится уже после того, как вышли из Египта.
Ну, вышли из Египта, они получили Тору. Тогда они поднялись
на горе Синай. На горе Синай. Какое-то время, на какое-то время они дошли до уровня первого человека.
Сколько? На 40 дней, да? С момента получения,
да,
Торы.
Первый
находились на запретном.
Грех первого человека, то есть до греха первый человек, ему не надо было прикладывать усилия. То есть не должен был стараться вообще. Все его эти, да, они сразу удовлетворяли все его желания, с одной стороны. С другой стороны, у него не было смерти, он был бессмертен. В результате греха он как бы оказался в этом мире, в мире, где надо прилагать усилия. То есть он, в принципе, не был в этом мире. Этот мир – мир смерти. Для того, чтобы выйти из этого мира, надо пройти процесс смерти. Ему не надо было проходить процесс смерти, потому что он не находился в этом мире. как бы это на таком примитивном уровне понятия смерти. Надо понять, это больше, что такое смерть. На самом деле смерть — это вход в мир, а не выход из него.
Вход наш.
Да.
Это наоборот. Выход из нашего
мира. Нет, наоборот.
Это выход из нашего мира.
Нет. Смерть на самом деле — это вход в наш мир. Потому что мы видим, что когда наказание ему было, что он умрет, он же не умер, он вошел в этот мир, как уже умер. А когда он умер, он, в принципе, вернулся обратно.
А, так получается, рождение — это вход в наш мир?
Рождение в наш мир — это, в принципе, идея смерти. Это наказание было. Да. Это значит попасть в этот мир. То есть, в принципе, смерть, если мы смотрим в книжках серьезных, то там действительно на смерть называется разрушением и падением. Смерть — это разрушение и падение.
Швира.
Да? Разрушение и падение. Поэтому вход в нижние миры, то есть миры другие, да, это называется смерть. Не будем в это входить. Но это другая точка зрения. Но мы как бы понимаем смерть, когда мы выходим из нашего мира. Да? В любом случае, он не должен был умереть, первый человек. И если он не должен был умереть, да, не должен был умереть, не должен был прикладывать усилия вообще, и находясь там, где находился. Да? Поэтому, чтобы оказаться в этом мире, да, значит, в результате греха он оказался в этом мире, получил наказание, что он смертную казнь, то есть он оказался в этом мире, стал смертным, с одной стороны, и с другой стороны он должен прикладывать усилия. И получается, что когда он умер, когда человек умирает, он как бы возвращается обратно на уровень того, когда он был, выполнил эту роль в этом мире, возвращается обратно, правильно? Так это идея смерти, в принципе, смерть — это возвращение, то, что мы понимаем смертью. Получается, мы сегодня видим людей, которые умерли, или которые еще не родились. Это вне нашего мира, вне нашей действительности совершенно. Если еврейский народ дошел до уровня первого человека, до греха, так значит, там в то время он находился на уровне, который вне этого мира. По всей видимости, невозможно было их и даже увидеть. То есть народы мира, их бы даже не могли бы увидеть вообще.
По-любому их не видели. Но слава.
Нет, это другой разговор, да? Но еврейский народ не стоял на этом уровне, и они спустились, оказались в этом мире заново. Но все равно была принципиальная разница между еврейским народом и другими народами. В чем? Что еврейский народ, законы, которые были с ним, законы чудес. То есть законы чудес. Да? То есть имеется в виду, управление с ними было управлением чуда. Что все вокруг них было путем чуда. И в этом смысле они отличались принципиально от всех народов. Впоследствии, когда они послали Хамирагли, да, разведчиков, и согрешили в этом, они потеряли эту возможность тоже. Это качество тоже. Как бы они стали, и тоже ведут по законам природы. Они живут в природе, как мы сегодня живем в природе. Это был процесс изменения. То есть тогда, даже после этого, они сильно отличались от других народов. Можно было увидеть. Но не в этом, не в том, что было путем чуда. А после этого... Да, до нашего времени, да. Но и в наше время, в принципе, если мы хотим сказать, что еврейский народ, он отличается от народов мира, должны смотреть в историю, должны смотреть разные вещи. Какие-то намеки у нас есть, да? Есть какие-то намеки, но такой ясной разницы мы не видим. Но в принципе должны были бы увидеть. То есть так здесь мы понимаем, что еврейский народ потерял в тот момент, когда сделали еврей. Я не говорю уже первый грех. Как бы антисемитизм происходил бы, если бы евреи находились на уровне первого человека. Евреи даже не видно. Как можно его ненавидеть, если ты его даже не видишь, да? Но в любом случае, на втором уровне, да, когда они после этого, и они оказались путем чуда, да, как уже до того, как послали разведчиков. Если бы не послали бы разведчиков, то мы сегодня тоже шли бы путем чуда. Все вокруг нас было путем чуда. Удивительная вещь. Представляете себе, что потеряли в результате этого? Более того, разведчики, что послали разведчиков, грех разведчиков привел к тому, что Моше Рабейну не вошел в Израиль, что было разрушение храма, и то, что, да, 9 Ава, плакали напрасно, плакали все время, потому что не первого храма, второго храма, то, что вышли в Галут, то, что были там 40 лет в пустыне, тоже из-за этого. Получается, что очень много бед из-за этого. Даже нам это как бы более близко, чем первый грех, потому что первый грех – это грех тельца, мы вообще не понимаем, что это такое. Вообще не наших представлений вообще где-то, да, не знаю даже о чем разговор.
Получается, это грех, вот не грех нашего мира произошел?
Ну да, а грех разведчика очень сильно касается нас.
Не на уровне нашего мира.
Потому что если бы этого не было бы, то тогда мы не были бы в Галуте. Не было бы всей этой истории ужасной, да? Мы никогда бы не вышли из Эрец Исроэль. Все происходило бы чудом. Был бы еврейский народ, существовал чудом, были бы другие народы, которые боялись бы даже приблизиться к еврейскому народу. Потому что видели, они бы видели их, конечно, видели, но они видели бы все чудеса вокруг них. Только чудо. Это была бы другая действительность совсем. И вот находясь в такой действительности, они согрешились вот с этим разрешенниками. И в чем был грех? В том, что они постарались